Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все дебри на рожа.
Девять часов шесть минут, пятница, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Мы хотим вас угостить историей от Евгении Фоминой, которая к нам приехала. Жень, ну расскажи, ну это потрясающе.
Потрясающе,
да. Ну ты садишься, значит, Евгения Фомина, да, привет. Ну расскажи.
Доброе утро. Я сажусь в такси с утра, да, думаю, поеду по-богатому на работу.
А ведущего, то есть не ведущего, а везущего зовут Джамшут.
Да, его серьезно зовут Джамшут, это не шутка.
Прям там написано, Джамшут.
Джамшут. Джамшут с буквы Ж.
Джамшут, товарищи, Джамшут. Это был Джамшут.
Ну, Джамшуту лет 15 максимум. То есть он совсем зеленый. Да, вот он прям дитя совсем.
Дитя.
Он такой, прям обнять и плакать.
Да.
Думаю, ну что, с другой стороны, наверное, может же он ездить уже в конце концов.
И все.
Мы же дали права, вот это все. Мы отъезжаем, наверное, буквально метров на 500. Тут его подрезает мини-купер. Открывает дверь.
А из мини-купера выходит огромный дядя.
Не огромный, но такой основательный. Там
основательный.
Уже есть что обнять, в конце
концов. Господин.
Господин такой, да.
Господин.
Открывает, рвет буквально его дверь и начинает его бить.
Джамшута.
Джамшута бить начинает. Джамшута. Моего Джамшута начинает бить прямо за водительским вот этим за рулем.
А нет, а можно вопрос?
Да.
А тот же может как-то, ускользая от удара, каким-то образом прильнуть к рулю, может быть, или
он
нырнуть.
Он как-то попытался под руль туда
под
вот
руль,
свалиться,
под руль,
да.
Но... Утечь под руль.
Это совершенно было невозможно.
А господин бил его кулаком или...
Кулаком. И потом он его вытащил за шкирку, прям буквально вот как котенка, знаете, как показывают. Вытащил, начал его бить на улице.
Это был пример расизма, мне кажется, это был расизм. Хорошо, ну что же дальше?
Да,
так было интересно.
Мы перекрыли всю улицу, нам сигналят со всех сторон.
Все
красиво, конечно, страшно, да? Одна полоса в одну сторону, одна в другую, тут мы устроили.
А этот на мини-купере, он был на каком мини-купере? Кантри-клаб?
Который побольше,
побольше, не совсем... Не совсем гомосексуальный такой, как у меня был. У меня был совсем гомосексуальный. Ну хорошо, и что
такого
же?
Такого красивого серого цвета, вот как наш компьютер.
Да.
Красивый.
Да.
Вот это все происходит, после чего...
Но избивают.
Он, ну как избивает?
Побивает. Поколачивает.
Поколачивает. Вот хорошее слово, поколачивает. Да. После чего, что у нас происходит дальше? Он так его, водитель мини-купера, изящно так моего Джамшута локтем отодвигает, прижимает к сиденью, потому что Джамшут уже успел утечь с улицы обратно за руль, да.
Вот видишь, он привык к своему месту.
Безусловно.
Да.
Безусловно.
И что же?
Водитель залезает практически весь целиком в этот Солярис, на котором я еду, отбирает у него этот планшет,
который,
да, и ключ от машины. И говорит, ты ездить у меня больше не будешь.
И все.
Никогда.
А ты в этот момент вступаешь в спор.
Я говорю, секундочку, минуточку, немцы, помогите. Что происходит вообще? Я хочу на работу, я рвусь на работу.
Да.
Я причем еще вышла так, знаете, Сергей, заранее, думаю, ну чтобы вот я приехала,
выпила
кофе, да, вот переобулась, была красивая.
Да.
Нет, никак не удалось мне вот это все. В общем,
а господин?
Господин говорит, вы видите, как он ездит? Я говорю,
ну и что?
Да, в конце концов. Он говорит, он еще на съезде с трешки, а дело происходит в районе Динамо, в районе Петровского парка, все это в счастье проистекает со мной.
Постылый Джамшут. Он надоел ему еще на трешке.
Да.
Да.
Еще в районе трешки он задел своим вот этим вот корытом, своим Солярисом, мой мини-купер.
А, задел даже.
Да, зеркало.
Что ты говоришь?
Джамшут говорит, покажи мне царапину. Он говорит, я тебе ничего показывать не буду.
Да.
Потому что царапины тут нет, но сам факт.
Так вам не стыдно, говорит Джамшут.
Как вы можете вообще?
Ну хорошо. Нет, а потом тебе пришлось вызывать новую машину.
Да, причем они сказали, что они
этого
поедут
Джамшута
вместе.
Да, в Зиндан. Джамшут брошен в Зиндан. А где работает господин?
понятия не имею, где
ну,
работает
судя
господин.
По повадке, он силовик.
Наверное. Мини-купере.
На мини-купере. А что? Может, ну, он взял у жены? Безусловно. Нет, я объясню. Он взял в этот день мини-купер жены. У него был ленд-крузер. А именно в этот день. И поэтому он такой ранимый, он vulnerable.
Возможно, возможно. Ранимый. В общем, он говорит, я возьму с собой на работу не только мини-купер, но и джамшута.
Так.
И мы поедем разбираться.
Где прикует его ногой к батарее?
Джамшут говорит, девушка, дайте мне свой телефон позвонить. Я говорю, больше вам ничего не дать. И самое вишенка говорит, я буду звонить папе, говорит Джамшут.
Джамшут будет звонить папе?
Да, господин на мини-купере говорит, звони хоть Путину.
Не Франциску, не Франциску. Ах, господин на мини-купере вот так фрапировал?
Да, говорит, хоть Путину.
Хоть Путину, ничего, значит, он украинец. Украинец, теперь стало понятно.
Все мы про него уже
он
узнали.
Он украинец.
Украинец, он силовик на
нарочно, мини-купере. Нарочно фрапировал. Все, Евгения Фомина наконец добралась.
Ну, я здесь, да.
Да, она добралась. Слава богу. Но это очень-очень смешно. Вот это очень смешно. И да известно, вы все врете, говорит харьковчанин. Как это? Силовики не ездят на крузаках. На крузаках, но в этот день он отдал крузак маме. Силовик отдает все маме. Значит, а взял машину не ту, которая у него, значит, у жены, а взял у любовницы первого круга. Любовница бывает первого круга и второго круга. Первого круга, вероятно, кантри-клаб, мини-купер. А второго круга просто минишка такая. Ну, такая. Ну, понятно, да? Ладно, двигаемся дальше. Я вот опаздываю на работу, залью-ка я начальнику эту историю, как доеду. Нет, Евгения.
Женя подала пример.
А Евгения-то не опоздала, в том-то и дело.
Между прочим,
она не опоздала. Она же ехала заранее, было рассказано же вам, что она ехала заранее, чтобы, значит, здесь прихорашиваться. Но пришлось не прихорашиваясь с бухты-барахты, вот прям вот так. Но она не опоздала. Я таксист, достали эти жамшуты не только пассажиров, но и таксистов. Хорошо, ребят, все нормально. Да, я хотел сказать, что мы с вами живем в открывшуюся новую эпоху после большой пресс-конференции. А, ну что, вот скажи, можно я тебя расспрошу?
Ну, Кассанша, давайте.
Кассанша,
ну, попробуйте.
Жизнь твоя уныла и тосклива. Тебя вез джамшут, но не вываливался никакой господин, не бил джамшута, ничего такого. Да? Значит, почему?
Ну, нет, кстати. Намного раньше. Меня вел, наверное, Юрий.
Юрий.
Что-то такое, да. О-ля-ля. Который день я уже бегаю за машинами, потому что они все время вдруг... С другой стороны дома находится. Все время путают подъезд. Вот. У нас просто там запасный, как говорят, знаете. Вот. И я все время бегаю туда, а машина решает, что надо бы, наверное, повернуться и уезжает от меня. И я бегу за ней и кричу: пожалуйста,
остановитесь. И ваша жизнь полна эмоций, переживаний, нелепостей. И все это благодаря такси.
Это
правда. Моя жизнь.
И метро, знаете, источник вдохновения.
Тоже, да? А моя жизнь, она абсолютно как будто, знаешь, по рельсам идет, как будто я живу где-то в Швейцарии. Выходишь, садишься, руль начинает обогреваться сам у меня. Activated, руль. Начинает обогреваться, потом я вспоминаю, когда уже горячо до него дотрагивается, я выключаю обогрев руля. Потом, значит, кресло обогревается, то обогревается. Так хорошо, ты не представляешь себе. Такое все красивое.
Вот,
а вы...
вот смотрите, вам как, а у нас как? Вот я ложусь спать, да?
Да.
И где-то 12-15 каждый день, ну, в более-менее теплое время,
в
виду, не в мороз.
0-15, да?
Да, 0-15 ночи.
Да.
Кто-то с балкона начинает...
Кашлять.
Нет, я даже не знаю, как это вежливо обозвать. Испражняться, да?
Испражняться.
Да, в общем, я слышу такие звуки дождя. Даже когда дождя
Серьезно?
Нет.
Серьезно?
Да.
Может быть, это
прям
нет.
Регулярно.
Это манифест. Нет,
безусловно.
Это манифест.
И ладно бы это был один манифест, а тут недавно я прихожу домой, а консьержка жалуется. Представляете, говорит, каждый день кто-то в подъезде плюет в зеркало.
Я объясню.
Видать, утром выходит.
Я объясню. Ему не нравится его собственное лицо. Он же смотрит в этот момент в зеркало.
Да.
Да, плюнуть в зеркало, это
тоже какой-то манифест в этом.
Ну да. Нет, у меня есть. Я тебе показывал вчера ролик вот со своего Ютуба. Там есть. Подойди к зеркалу и плюнь в него.
О, так помнишь? Это ваш последователь.
Я учу людей плевать в зеркало. Ну, вот. Конечно,
вот
конечно.
Вот оно. Плоды
называется,
пожинаем.
Называется «Подмигни педерасту в зеркале». Это самое, это вот этот ролик, и там сказано: подойди к зеркалу и плюнь в него. Ты завидуешь тому, у кого сосет твой сын. Вот, ну, как-то так. Я сейчас уже не помню этот ролик. Довольно уже вызревший, я бы сказал, не вчера записан. Хорошо, мы будем говорить, наконец, о Путине или что-нибудь.
Конечно.
Все время о таксистах, товарищи, ну что такое? Это женщина. Женщина не видит главного и второстепенного. Давайте главное. Значит, наш президент провел пресс-конференцию, на которой провел смотр в сущности журналистских сил. Журналистские силы удручающие, прямо скажем, да, удручающие. Журналистские силы. Президент блистателен. Журналистские силы, они олицетворяют до известной степени образованную часть народа. И вот образованная часть народа, это журналисты, они, конечно, абсолютно отстой. Какие-то ужасные. Самый крутой Цымбалюк Роман. Все остальные нет. Ромарио. Да вы знаете, Ромарио. А царь, как всегда, огурчик и все на свете. Ну и что, ну и что, ну правильно, царь. Ну как у Путина, Путин, во-первых, чрезвычайно опытный политик, как вы знаете. А Брилев подобрался близко к телу. Да, хорошо, значит, возьмите меня на работу, Харьковчанин. Ну давайте, не будем решать здесь какие-то мелочные вопросы. Да. Ну, слушайте, давайте вы выскажитесь. Вы послушали, вы побывали де-факто, да, вот через медиа на этой пресс-конференции. Дайте какое-то свое впечатление. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Эльвира, доброе
утро.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня три момента, которые я понял за 14 лет, вот в смысле 14 этих просмотров пресс-конференции.
Да, да.
Вот в этом году, вот 14-й, меня поразили только три вещи. Первое,
давайте.
Он принципиально по советам и по наводам своих помощников стал вызывать на бой тех, кто говорит именно критику в глаза прямо, неподготовленные вопросы. Это вы заметили, правильно?
Нет, давайте вы будете замечать,
новая,
а мы будем вас слушать.
Да. Новая газета, Цымбалюк, жалко не было «Эхо Москвы».
Цымбалюк задавал вопрос всегда. То есть да, не было ни разу, чтобы он не задавал вопрос, а вместо этого была Катя Винокурова, которая спрашивала про зарплату Сечина и так далее. Всегда это было.
Да, да, да.
Окей,
Сергей,
продолжайте, Сергей. Пожалуйста, продолжайте.
Да, продолжаю. Я имею в виду не об этом. Я имею в виду, что Путин лично сам захотел услышать. Обычно либо Песков, либо как-то так происходит все. Он прям говорит, вот дайте мне специально этот
вопрос. А Песков, вы думаете, что своевольничает и напротив Путину делает? Это интересно.
Ну,
и остроумная,
да.
Остроумная точка зрения. Да,
второе, я заметил, что между слов стало понятно, что почему-то он соглашается, что цифры, о которых он говорит, вот эти все расчеты, и те, кто подает ему его службы, он не говорит фамилии и все прочее, но он соглашается, что да, есть иногда погрешности, да, есть иногда неточности, и он соглашается, что да, иногда ему дают липу. Это, кстати, очень четко прослеживается.
Ну, не липа, а неточности.
Ну, есть такое, да. Он, по крайней мере, в этом пресс-конференции...
Нет, ну уже, что, уже да, у вас есть... там какой-то царь Бериндей у вас вырисовывается, портрет. Нет, ну там... Ну почему, ну почему, ну вот почему. Он говорил, что идет рост экономики, идет рост в особенности промышленности, и в особенности легкой промышленности. Ну зачем? Это, так сказать, там, когда говорят вот столько процентов, он говорит, да, ну это зависит от методики подсчетов и так далее. Да, прошу вас.
И третье, знаете, что последнее, я понял, что как бы все это... Все эти его 4 часа закрывают тем, что когда в конце последний МК задал вопрос про огромное расслоение общества между богатыми и бедными, вы прекрасно слышали, что он сказал, что, по крайней мере, богатых он трогать не будет. Все как было, так и будет лояльность, это лизоблюдство. А просто про бедность он просто будет ее решать, чтобы она была, чтобы люди были не бедными.
А вот 106 160 миллионов населения, вот пишет Кирилл. Сказал, 160 миллионов страна.
Да, это, кстати, поразило. Я, кстати, посмотрел в Википедии, там не 160.
146 с небольшим, да, вместе с Крымом. Вы знаете, нам Крым подбросил 2,5 миллиона?
Крым 2 с чем-то, там не может быть много, да.
Значит, нет, 160. Я подумал почему-то, вот первое, что я подумал, что имеется в виду с занятыми иностранцами. У нас же очень много, например, там сколько-то миллионов иностранцев у нас трудится, азиатов.
Ну, нет, считается же по переписи населения.
Нет, страна, нет, он сказал, 160 миллионов страна. То есть он мог иметь в виду вполне себе работу.
Ну, это уже наши домыслы. Я думал,
подождите. Ну, вот я, например, у меня на корабле 160 человек. Ну, послушайте меня. Ну, и так, у меня на корабле 160 человек, я говорю. Ну, это значит, а там сказать, а вы говорите, да, ну, подождите, ну, у вас же 146. Я говорю, правильно, ну вот эти же тоже сидят здесь, они на корабле. Ну, азиаты. Имеется в виду среднеазиаты. Ну, их там, сказать, не знаю, 10 миллионов, сколько их там. Понимаешь? Ну, каких-то. Китайских туристов еще 5 миллионов, которые все время... Вот мы видим все время вдоль набережных стоят все время автобусы, работают движками. Это же все под китайских туристов, правильно? Ну, их еще сколько-то, вот и все, сказать, горстка. Миллионов 5-6.
Не, ну туристы-то уезжают.
Ну, они снова приезжают.
А мигранты, они постоянно.
Одни уезжают, другие приезжают все время. Так что можно сказать, а мы их лица не различаем. Все равно они китайцы, правильно? Сколько-то все время китайцев, сколько-то и так далее. Ну, может быть, он имел в виду это, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, вы знаете, честно говоря, был вчера разочарован, но немножко повеселил меня Песков, конечно... Перед армией меня проверяли в каком-то диспансере туберкулезным. Я вот внешне видел там таких людей. Извиняюсь перед вами, перед тем, кто его любит. Нет. Мне показалось, что президент вчера был и в цифрах путался, и вообще не обозначил ничего. Итоги подвел не точно, неверно. И, наверное, что-то уходит годами все-таки.
Ну, все-таки нет. А в какой момент? Вот где?
Вы знаете, с первых слов было понятно, что захотел быть эмоциональным, а был неточным, и, честно говоря, не дал людям до конца даже вопросы никто.
Но, с другой стороны, а вас не бесили вопросы длинные?
Что эти вопросы дело в том, что в конце всего этого выступления, абсолютно случайно, на параллельном музыкальном канале, Queen пел «Show must go on», и я успокоился.
Я понимаю. Но вопросы, но вопросы бесстыже глупые, длинные, бесконечные, путанные.
Кого пустили, поймите,
пустили лучших. Ужасно. Пустили лучших, но это и есть наша
песня. Эти лучшие успели попасть в эту обойму, о которой мы какую? С вами много лет говорим. Много лет стараемся что-то изменить.
Да.
И была надежда, она кончилась. Вчера вообще ее растоптали.
Да, значит, я хотел сказать про вопросы, если позволите. Конечно, пресса была удручающе низкого качества. Удручающе низкого качества.
Да.
Конечно, также вот создалось впечатление, может быть, я здесь абсолютно не претендую на какой-то совет. Я не даю советов, ни в коем случае, потому что я на коленях всегда смотрю такие пресс-конференции. На коленях, товарищи! На коленях! Я стою на коленях. Ну и вчера тоже. Значит, но мне кажется, вот это вот Петя Зина, Ксюша, из Интерфакса Ксюша, вот это вот тоже не очень хорошо. То есть есть ощущение некоторой провинциальности от этого. Я понимаю, что все, я понимаю, что все за последние 50 лет сжились друг с другом, абсолютно, так сказать, там пили, ели, курили, соответственно, так сказать, там женились друг на друге перекрестно, разводились и вновь женились. Все такое, как Ноев ковчег какой-то невероятный. Но в то же время, может быть, хотелось бы игру на публику с именами. Вот какой-то там был фрейрок, который, значит, ему посоветовал Песков не называть себя. Он говорит, да и так его все знают. Но я, например, не знаю. Ну, вот. И он, тем не менее, представился. Телеканал «Россия-1», я фрейрок такой-то. Значит, он представился. И это хорошо. Это правильно. Потому что если они там все, начинается, понимаешь, это начинается как люди, когда сжились. Помнишь этот анекдот про тюрьму?
Какой?
Анекдот про тюрьму, где они уже давно сидят, И, значит, сказать, там анекдот номер 4. Все, ха-ха-ха-ха. Анекдот номер 8. Нет, ребят, сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Анекдот номер 8. Все. Ну, как-то так вот, как бы это сказать, некая усталая общинность. Вот в этом есть представление. От Интерфакса будет Ксюша. Какая Ксюша? Кто это Ксюша? Тем более, что она задала мой вопрос.
Ваш?
Ну, конечно, я же его написал и отправил.
Угу.
Понимаешь, да? И она спокойно его зачитала. Абсолютно. От Интерфакса будет Ксюша.
Может быть, она гениальна?
Нет, не гениальна. Я его написал, он у меня в телефоне, я его отправил. И все, понимаешь?
Не верите вы в гениальность?
Да, нет, просто нет. Нет. Она прочитала мой вопрос. Спасибо большое. Ну, то есть это постановочный вопрос был мой, да, я его написал. Ну, хорошо, ну, Ксюша. Понимаешь, в этом смысле немножко, может быть, следовало бы как-то выпрямить спинку. Немножко не это самое, не показывать, что все мы тут кореша, понимаешь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
По поводу конференции,
да.
Три момента основных, которые там проступили. Ну, первый момент, социализм не выгоден экономически, то есть меняться ничего не будет и будет идти нарастание нагрузки на население. Второй момент, значит, нужен прорыв, посыл к прорыву нужен, но прорыва, мы знаем прекрасное положение в стране, прорыва не будет. Ну и третий момент, получается, войны никто не хотел, но война была неизбежна. Ну вот, все.
Понятно. Нет, Тащи, вы хотите, чтобы я рассказал, кто был от нас? Очень много. Значит, мы аккредитовывали Дашу Кнорре, и все было хорошо. Все было хорошо, но в последний момент сказали, что она отправила фотографию не того разрешения. Все было принято, ее документы были приняты, но в последний момент ФСО отказало в аккредитации. Таким образом, от нас никого не было. Однако же, значит, служба Пескова нас приняла, а ФСО в последний день зарубила там какой-то и не пустила. Но я не знаю, я не пытался выяснить. Я вам скажу со всей степенью откровенности. Я не пытался выяснить, насколько это были искусственные препятствия или естественные препятствия. Мне было, в общем, почти все равно. Но единственное, что мы написали от редакции вопрос, я его сам написал вопрос, который задала девочка из Интерфакса. Вот это. То есть мой вопрос был признан хорошим, интересным и полезным. Теми, кто, как это, режиссировал вот это все это действие. И они, узнав, что нас не будет, потому что нам не дала аккредитацию ФСО, они дали мой вопрос, значит, соответственно, какой-то другой девочке. Я его прочитал. Очень вежливо, спасибо, Интерфакс, спасибо большое, что вы зачитали мой вопрос. По-журналистски я, как это сказать, получил сатисфакцию. Спасибо большое, молодцы. Все, значит, я вам и впредь буду писать вопросы Интерфакс. Если что, вы прямо вот опирайтесь на меня. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
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 Ну, тоже, как сказать, испытал такое, знаете, можно сказать, какое-то разочарование, даже злость какую-то, что ли, в какой-то момент. Ну, вот если взять все выступления, уже какое 18-е, да, у нас сейчас оно.
Я не знаю, я не считал. Мне один из слушателей сказал 14-е, я не уверен, не могу говорить. Нет, я не могу говорить с уверенностью, извините, не знаю.
Если вы включите первое, я думаю, вы никакой разницы не увидите.
Я думаю, что разница есть.
Мы слышим, что надо делать, надо там вот в этих ипотечных делах порядок.
Ну и живы же, вот смотрите, ну и живы же. Вот уже 14 лет или там 18 лет или 20 или 50. Живы же.
Не, ну в концлагерях кто-то тоже выживал. Можно было и сказать, вы как бы хлеб с водой едите, все нормально.
Я понимаю, а у вас пессимизм. Я слышу в голосе, нет? Нет? Может быть, я что-то
путаю? Нет, зачем? Поэтому.
Товарищи, хватит, покончим с пессимизмом. Значит, все было прекрасно. Все было прекрасно, а у нас... Нет, была такая... На дворе декабрь, а у нас Алла Пугача. А у нас на дворе декабрь, а у нас Екатерина Звягинцева. Надо звонить Брониславу Брониславовичу. Бронислав Брониславович Виногродский. Он заседает где-нибудь, так сказать, у себя в тайге, купается. Здорово!
Здорово, родной!
Здорово, привет. Ну что, скажи, значит, с завтрашнего дня начинает прибавляться день или что?
Да, с завтрашнего дня начинает рождаться свет нового года и новой пятилетки. Вот так это формулируют.
Новой пятилетки?
Да, новая пятилетка. Сейчас же месяц дзядзы, первые 60-ти. То есть прошло 60 месяцев с начала Майдана.
Ага. И, соответственно, начинается новый Майдан, или что? Ну,
новые 60 месяцев.
Новые 60 месяцев. Да, нет, я просто поясню. Бронислав Брониславович, он все измеряет через странные сочетания цифр, как то 12 умножить на 5, 60, там 60 дней, 60 месяцев.
10 умножаю еще на 6.
Да, еще 60 лет и так далее. У него есть всякие циклы, про которые он знает важные вещи. Хорошо, то есть новые, те 60 месяцев закрылись, все.
Да.
Сету.
Но те были янские внутри иньского, да?
Да.
А эти будут иньские внутри янского, внутри иньского. Вот такая тема. Они
иньские
будут...
внутри иньского, то есть будем гнить с меньшей энергией, как бы, да?
Да-да-да, но они будут отражать вот это предыдущие 5 лет, начнут переосмысливаться сейчас.
Переосмысливаться в позитив, переходить. То есть мы предыдущие 5 лет были переполнены чувством зловещей ошибки, а теперь мы переосмыслим...
Недавания какого-то. Слушай, предыдущие 5 лет произошли какие-то движения, значит.
Да.
И мы как могли реагировали сильно. Сильно
да.
Реагировали.
Да.
К концу пятилетки реагировать уже типа нечем и не на что. Типа все исчерпалось, событийность предыдущей пятерки.
Да.
И сейчас реально время придет понимать, что же это было.
А, то есть мы теперь врубимся.
Мы теперь начнем врубаться, начнется, как бы, приходит возможность нового способа оценивания.
Я понимаю. Скажи, пожалуйста, а когда же делать, хоть что-нибудь делать? Вот оценивать это ладно.
Столько понаворотили за предыдущие 5 лет, с этим бы разобраться.
Разобраться. Ладно, слушай, старик, ну а это самое, а с этим годом что, значит, какой год? Ну дай нам возвести какую-нибудь мистику антинаучную, возвести, я тебе
да
очень
нет,
прошу.
Да нет, ну год же свинья.
Вот свинья. Но свинья, это же, свинья в Китае, это от...
Она общительная, она мягкая. Если ее на сало не воспитывать, то говорят, свиньи, как домашние животные, очень чистоплотные и хорошие звери.
Да, они связаны с водой у китайцев. Да.
Это иньская вода, а это конец хай, следовательно, следующий год будет же еще начало новой 12-летки. Они по 6 идут, 6, вот 12 начнется.
А свинья и приходит последняя же, да? То есть потом крыса первая. Крыса первая.
К Будде, как говорится, первая прибежала крыса. Вот в следующем году, через год, вот это вот окончание еще и 12-летки. Вот это вот очень интересный момент, его тоже нужно
смотреть. Ага. Хорошо. Ладно, спасибо тебе. А, нет, а и этот год... Подожди, извини, я тебя отвлекаю. Ты где-то бряцаешь? Ты где-то бряцаешь своими браслетами сейчас? Вот где?
Я в Королеве хожу.
А, ты в Королеве? Слушай, вопрос. Значит, скажи мне, пожалуйста, с точки зрения стихий, вот без свиней, без всяких, без фолка, а с точки зрения стихий, что за следующий год? Там что?
Иньская вода и иньская почва.
Иньская вода, иньская почва.
Да, почва, смотри, здесь что получается.
Да.
Почва преодолевает воду.
Ну да, собственно, ограничивает ее, да.
Она ее ограничивает, она дает ей берега.
Да.
Есть возможность, я думаю, что вот можно определить состояние, вот которое сейчас...
То есть тоска, а тоска ограничит тоску.
Потеряли берега. Слушай, ну знаешь, типа берега терять, это выражение чудесное, жаргонное.
Иньская земля — это тоска, которая ограничит тоску иньской воды. То есть это в сущности это низкий скользкий глиняный вал вокруг болота.
Это хорошая мысль. Я люблю болото, мистичные болота, нет ничего, брат. И вот же самые большие в мире Васюганские болота, восточно-сибирская низменность.
Хорошо.
А восточно-сибирская низменность, под которой нефть.
Я понимаю, Ладно.
Там очень много морожки, ягоды всякой.
Держись изо всех сил.
Давай,
Слава, давай, обнимаю, давай, пока. Это был Слава с антинаучными открытиями. Но мне просто он прислал мне Доброго времени, мой дорогой брат. Он прислал мне в 9.11. Почему я позвонил ему? Доброго времени, мой дорогой брат. Сегодня нужно внимательно и тихо. Сегодня. Внимание, на сегодня. Сегодня нужно внимательно и тихо наблюдать, как кончается свет прошлого года. Потому что начинается новое полугодие. Солнцеворот. Угу. Солнцеворот. Значит, рождение нового света. Хорошего дня и правильного состояния. Настоящий воин разрушает замыслы противника, когда они еще не начали проявляться в его сознании. Слава, настоящий воин разрушает замыслы противника, когда они еще не начали появляться в его сознании. Шоу-воин, шоу-класса. Воин шоу-класса должен дать противнику не просто, так сказать, там, а должен... Мы же воины шоу-класса. Как мы можем разрушать замыслы противника, прежде чем они проявятся в сознании? Мы должны дать им наоборот, чтобы противник вышел с бубнами, так сказать, с волынками и так далее, чтобы все было красиво. Мне кажется, так. Более 100 тысяч пассажиров не смогли улететь из аэропорта Гэтвик в Лондоне. Там летали два беспилотника, в целях безопасности все было прекращено. Гэтвик сейчас стал более таком летучим. На самом деле, вот сказать, там 15 лет назад Гэтвик мало летал. Там были в основном бизнес-авиация, вот такие. Я из Гэтвика летал частенько, но на бизнес-авиации, не на рейсах. Вот. В основном, конечно, Хитроу держался. Я думаю, что сейчас в Гэтвике все больше пассажиров становится, потому что, ну, как бы Хитроу уже переполнено, и люди летят из Гэтвика. Хорошо.
Ну, и появляются новые угрозы.
Появляются, как какие-то беспилотники. Ну, что они дают, понимаешь? А что страшного, на самом деле, в беспилотнике? Ну, беспилотник.
Ну, а вдруг он с взрывчаткой летит?
Ну, беспилотник. А?
Ну, подлетит.
Ну, а вдруг... Нет, сейчас я другую вещь скажу. А вдруг без?
А вдруг без?
Хорошо. Скажите, пожалуйста, я хотел сказать, что ракеты США под прицел. Мы возьмем под прицел. И это еще одна тема, которую сегодня мы читаем в европейских газетах. Но это в большой игре выступил Дмитрий Песков. Еще аж в пятницу, 21 декабря, то есть сегодня. А! Подожди. В пятницу, 21 декабря, то есть
выступит,
сегодня? Выступит. А почему мы об этом знаем? А потому что это не прямой эфир, это кривой эфир. Это кривой. России придется взять, но тем не менее, это ужасно интересно. России придется взять под прицел американские ракетные системы. И об этом уже пишут европейские газеты.
Прикинь. Прознали, а?
Какой ужас. А наши нет. Что у нас эфир какой на телевидении? Эти эфиры еще нет. Но все уже сказали, и, в общем, эфир уже не нужен. Так, ну, уже все отписались, заявили, все, это уже прошлое событие. Прошлое событие. Грядущий эфир — это прошлое событие. Значит, России придется взять под прицел американские ракетные системы в Европе, если Вашингтон их там разместит после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Большая игра» на Первом канале. Значит, в пятницу, 20... Почему в пятницу? Ну да, в пятницу. Сегодня. Размещение тех ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому,
что Песков... Сипи, что это Песков... было сегодня в 0.15.
Ах, это было 0.15. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Си-4. Это было сегодня в 0.15. Хорошо. Значит, мы будем... Они будут размещать, а мы будем размещать. И все это... Ну, здесь Песков говорит одну интересную, хорошую, и мне кажется, это чрезвычайно мудрую вещь. Мудрая вещь, которую говорит Песков. Послушайте. В этом случае повторится ситуация, которую страна уже переживала в прошлом. Вот что сказал Песков. То есть страна была Советский Союз, она переживала в прошлом подобные вещи, угу. И эта ситуация повторится. Я бы не хотел попадать в систему сценариев прошлого, потому что сценарии прошлого, они, надо вам сказать, со всей определенностью привели к гибели страны. Ну, вот, я-то хорошо это помню, а Песков это помнит. Мы, в общем, это помним, да?
Ну, может быть, поэтому, вы стали умнее, сможете выйти из этой петли времени.
Мы не сможем, мы не стали умнее, потому что мы тогда не были экторами. Нам тогда было довольно мало лет. Мы не могли тогда влиять, понимаешь? Мы выполняли там какие-то указания «подай, принеси». Да, понимаешь?
Угу. Ну, сейчас?
Ну, что я делал в каком-нибудь там 86-м году? Ты можешь себе представить? Что я делал в 86-м году?
Нет, не могу представить.
Я был в Чернобыле после взрыва атомной станции. Отправляли наименее... Я объясню. Всякое дерьмище и всякие Чернобыли отправляли наименее ценный биологический материал. Например, меня. Кто был по цене, они прятались от этого, от полураспада. А я весь олицетворяю собою полураспад. Нас, значит, трое людей готовы продержать елку до лета. Ты ставишь какую елку? Никакую.
Нет, какую? Я ставлю обычно. Какую? В этом году пока, правда, нет. Живую.
Живую.
Предыдущие годы, да, ставлю.
Микроскопик?
Ну, для кого как? Для вас, может быть. А для меня с меня ростом.
Ну, с тебя ростом? Да. А сколько у тебя роста? 140 сантиметров?
Ну, нет.
Ты в холке.
Ну, там елочка где-то 1.50 м, например, да, с подставкой, с вот этим всем, будет как раз 1.60 м.
1.60 м до макушки или до холки.
Звездочка сидит.
Слышишь, лошадей меряют в холке. И 160 у меня была такая кобыла, ну, давно, 163. У меня была кобыла в холке, 163. Ну, ладно, неважно, хорошо, не будем вспоминать кобыл. Значит, я хочу сказать, что есть люди, которые покупают живые елки. Есть люди, которые покупают пластмассовые елки. А живые елки это неопрятно, потому что они постоянно теряют свою эту хвою, и хвоя постоянно падает, значит, сказать, вниз, кошки ее разносят, все это ужасно неопрятно и некрасиво.
Ну, кошки любят это, да.
Да, значит, нет. А есть люди, которые покупают пластиковые елки, которые губят кошку сразу наверняка, и она ее съедает кусочек, и потом подыхает тоже. Вот, значит, но пластиковые теперь не экологично, выяснилось, и были публикации, пластиковую нельзя ставить, потому что она, на ее производство, на производство этого пластика уходит столько яда и мерзости, что можно было бы, так сказать, там много-много-много живых елок. Конечно, я путаюсь в показаниях. Мне кажется, поскольку я уже купил пластиковую, угу, то мне надо следующие лет 200, чтобы оправдаться перед родиной,
конечно,
и природой, правильно?
Да.
Значит, 4% внимания людей оставляют елку, ставят сейчас до лета. До лета. А потом летом что с ней делать?
Я вот из тех 10, которые весной только выкидывают, я
когда?
Где-то в апреле-мае выкидываю.
В апреле-мае?
Да.
Ну так и надо. Мы же должны встретить... Мы же
мне
должны...
просто очень лень.
Нет, мы же должны встретить Зороастрийский Новый год. Зороастрийский Новый год 22 марта, и после этого можно выкидывать. После
а потом она высыхает, и я ее
все. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как вы, утро. Как вы держитесь с елкой? Как у вас с этими обычаями? Древних германцев, как вы знаете.
Нет, у меня больше с древними римлянами.
А что же вы делаете? Ходите с фасциями?
Да, и одеваю на ноги катурны, знаете, в
катурны. Да, юбочку, связку фасциев.
Да, и приветствую всех по латыни, салве, амика. Вот, поэтому, что хотелось бы сказать.
Скажите.
Вчера я посмотрел выступление Цезаря.
Вы возвращаете нас к вчерашнему дню, который мы уже проехали.
Да. И самое главное, о чем, по-моему, не
вы кричали «Марибундус там те салютант» или как там надо?
Да.
Идущий на смерть, приветствую тебя.
Приветствую тебя. Значит, самое главное, что Цезарь не сказал. Самое главное, что он не сказал, кто же будет преемником. Уже пора.
Кто будет. Позвольте поспорить. Мне кажется, в день, когда он объявит преемника, наиболее хлипкая душой, хлипкие душонки отправятся поклоняться новому кумиру. И в этот момент от него отпрянут как бы воды. Это неправильно.
Нет, подождите. Что делали Цезари? Они не говорили буквально, что вот преемник. Они говорили, что командующие легионами в Галлии или командующие легионами в Ливии, вот он большой мой хороший друг.
Да. Потом понимаете? Они его усыновляли, типично.
Да. Так вот, еще не сказано, кто у нас командующий легионами в Галлии. Нам нужно хотя бы знать, хоть словом, хоть полусловом.
Мне кажется, вы будете гораздо ближе к цели, когда вы узнаете, кто командовать будет легионами в Ливии. Ведь Ливия после Сирии.
Да, да, так вот я об этом.
Если мы после Сирии, с высокой вероятностью мы можем вторгнуться в Ливию, ну, в смысле, помочь законно избранному фельдмаршалу. У нас там есть законно избранный фельдмаршал, который держит восток страны вместе с нефтяными приисками. И мы можем законно
избранным... Да что уж, Ливия, давайте уж в ЦАР, там хоть алмазы.
Нет, 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 но мы же идем в Галлия и Ливия по древнеримскому сценарию. Юрий Николаевич, видите, наши слушатели возвращают нас от елок...
От праздника.
От праздника возвращают нас... В стратегическое планирование. Ну, интересно, да. Алло, здравствуйте. И тут я с ними согласен.
Сергей.
Здравствуйте, да.
Из ответа президента было многое понятно. Первое. Он сказал, что он официально женится. Это раз. Второе. Пенсионную реформу можно было через 8 лет. Это означает, что он не уйдет. Это два.
Почему?
Это уже понятно.
Нет.
Что он подготовил для себя
Когда вы закончите, позвольте мне поспорить. Давайте. Да.
И самое главное, вот его пример неуместный был. Но я думаю, он все знает. Во-первых, журналисты должны были первые задать вопрос, почему объявили о повышении пенсионного возраста 14 июня, в день открытия чемпионата мира. Об этом никто не спросил.
Ну скажите, даже если это было сделано, чтобы... Да. Нет, ну если даже приглушить информационный поток, то ну почему тут непонятно? Понятно все и все. Ну почему?
Теперь вот этот момент по молодежи. Он дал пример, неуместный пример.
Когда какой? Ну почему вы так жестко?
Погибли наши десантники.
Да,
Мы все это знают, 6 человек живых. Это неуместный в связи с повышением пенсионного возраста. Из трудового стажа, а теперь по трудовому стажу выход на пенсию. Чтобы ни одна собака в 60 лет не проскочила, они убрали службу в армии с секретным постановлением. И женщинам убрали декрет, чтобы 37 лет у них стажа не было. Трудового.
Ну,
убрали службу в армии.
Позвольте, я попробую.
Тогда было почетно служить.
Все тем не менее, возразить хотел. Значит, послушайте меня. Я хотел бы возразить вам вот в каком вопросе. Значит, первое, он сказал, что женится в... Действительно, отвечая на вопрос национальной медиагруппы, то есть это был вопрос от одного из изданий национальной медиагруппы, в которой работает, значит, председателем совета директоров Алина Кабаева. Она председатель совета директоров, да? Она председатель совета директоров Алина Кабаева.
Mm-hmm.
Одно из ее изданий задавало этот вопрос. Вот, и, значит, второе, что я хотел сказать, он сказал, что денег хватало на пенсионную реформу еще на 8 лет, значит, не уйдет. Вы здесь абсолютно, вот простите, вы здесь теряете логику, как бы просто мне бросается в глаза. Путин знает, какой дефицит, ну, поймите, ну, он знает, ну, вот, условно говоря, у вас из крана, не из крана, а из раковины течет вода. Известно, что она, например, ну, там капает, да? Или там, я не знаю, из какого-нибудь тазика капает вода. Ну, вы примерно можете рассчитать по каплям, через сколько она вся выкопает. Ну, можно сказать, до утра точно выкопает. Вот Путин точно знает на цифрах, когда закончились бы деньги, которые, так сказать, поддерживали пенсионный фонд на плаву. Он знал, что можно еще 8 лет до там, да, или, кстати, там, до 30-го года, кто-то говорил, до 30-го года хватит. Путин знал точно, что до 26-го года хватит. Понятно, да? Угу. Но это же расчетная цифра, причем тут уйдет, не уйдет. Вот ваш вывод кажется натянутым, если позволите. Он кажется натянутым. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я готов поделиться своим мнением о том, кто будет будущим президентом России. Я это знаю совершенно точно, на мой взгляд.
Ну, давайте ваш прогноз.
Это будет, конечно же, Шойгу, безусловно.
Знаете, Шойгу, я тоже об этом думал. Понятно, что он один из китов, на которых стоит современная Россия, но он же всего на 2 года моложе Путина.
Но он, очевидно, бодрее.
Что значит бодрее? Это может быть вопрос темперамента, а?
Явно ниже.
Подождите, секунду, я открою для вас, я просто, чтобы не сомневаться. Значит, родился Шойгу, родился 55-м году, он на 3 года. А, значит, Путин в 52-м, а Шойгу в 55-м. На 3 года. Соответственно, в 24-м году Путину будет 72, а, соответственно, Шойгу будет 69. 69 это, конечно, бодрый возраст, хороший, так сказать, да. Разговору нет. А этому самому Трампу и сейчас больше, правильно? Ну вот.
Да.
Но мне кажется, я думаю, что это не так. Я вам скажу почему. Потому что преемник, если он приходит не на один срок, а ради одного не стоит задеваться, он приходит на 12 лет. А 12 лет 69 плюс 69 Шойгу плюс 12 получается, соответственно, 81.
Недопустимо много, да.
Многовато. Ведь это же не Познер. Вот Познера я бы и сейчас посмотрел.
Что иных вариантов практически нет.
Я вам дам вариант. Значит, может быть, президент. Вот смотрите, значит, президентская республика, все остается, никаких трансформаций. Значит, может быть, как женщина, Екатерина, да. Катерина, которую показывали, может быть, да. Раз, потом могут быть такие, как это сказать, в кавычках сыновья из адъютантов, типа Дюмин.
Я закончу.
Значит, могут быть сыновья из адъютантов, я в кавычках сыновья, да? Сыновья из адъютантов типа Дюмина. При одном условии. Значит, Путин в этот момент возглавляет Госсовет, или Совет Безопасности, Собянин возглавляет правительство. Вот послушайте меня. Надо поставить двух матерых крупных людей вокруг какого-нибудь адъютанта. Если Путин возглавляет Госсовет или Совет Безопасности, а Собянин возглавляет правительство, я абсолютно спокоен. Да. Эта штука про шкандыбает 12 лет легко.
Ну, вам, безусловно, конечно, не откажешь в политическом прогнозировании, но, да. Но мне кажется, что для нашей власти, для нашей реальности гораздо важнее безусловная жесткая рука, предсказуемость стопроцентная.
Ну, как жестко? Вот реальная
власть.
Пришел Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был? 4 года, да? Он же понимал, Дмитрий Анатольевич, изначально, на что его ставят, да? Значит, спокойно выгнал личного друга, товарища Путина, Кудрина, спокойно выгнал все. Кудрин что-то в Америке ляпнул, что он не совсем всегда, не каждую минуту... Помните, да? Он в Америке был, и что такое ляпнул, типа, не совсем всегда, я совсем... Да, он вот сказал, вы в отставке, пшел нафиг. Потом, значит, где-то оступился Лужков, которого все боялись как огня, что он выведет 10 миллионов в Москве и опрокинет режим. Значит, что-то оступил, значит, Дмитрий Анатольевич сказал, пошел нафиг, все. То есть, вы говорите о жесткости, жесткость появляется от кресла. Вы сядете на это кресло, и вы будете жесткий.
Это так, у меня не будет других шансов.
Иначе. Конечно. В движение.
Подъем.
Движение. Общая загруженность по Москве по данным CODD 4 балла. Люблинская улица 2 в центр балла. Проспект Андропова 7 баллов. Не ездите туда, не надо. 6 баллов по Каширке в центр движения. И Липецкая улица 3 балла. Это я вам дал куст улиц на 5 часов по циферблату. Еще. Севастопольский 4 балла в центр, 3 уже на выезд. Общая загруженность по Москве остается 4 балла, 67. Профсоюзка, кстати, 6 в центр. А Ленинский 1 балл всего. Пустой проспект. Может быть, его просто перекрыли. Знаешь, эту историю? Это я рассказываю этот анекдот часто про Окулова Лешу.
Нет. Расскажите.
Значит, это частая история. Ельцин ненавидел, что его зять все время опаздывает.
Угу.
Ельцин. Я сказал, еще раз опоздаешь, вообще с тобой разговаривать не буду. Вообще, ну, в дом больше не буду пускать. Приезжает, и он опоздал. Опоздал.
Угу.
Он ему говорит, скотина, ты опоздал. Он говорит, как? Да мы отстояли, значит, в пробище 20 минут. Нас загнали в боковую улицу куда-то, держали. 20 минут стояли. Ельцин сказал... Врёшь! Я только что проехал, шоссе пустое! Хватит врать!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Серёжа Пастушок, поиграй!
10:06, пятница, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Смотрим же, смотрим же.
Пятничный Долоревич.
Да, значит, что мы... 68-14. Я вчера говорил...
Слушайте, ну это прям как-то не по-новогоднему.
Нет, я вчера... Нет, очень даже по-новогоднему. Тема, кто получил доллары. Это вполне себе... Вчера я говорил с одним человеком, получившим доллары. Он сказал... «Бежать, менять». Я сказал «Стоять». Не тора... Руки в карман. Не торопиться. Не торопиться. Вот так. Кто?
Ну, доллар.
Доллар упадет, без всякого сомнения. Но рубль упадет в 30 тысяч раз. Понимаешь? За последние 30 лет рубль упал в десятки тысяч раз. Поэтому,
ну, вот так не пойдет.
Поэтому
это нам не нравится.
Доллар, конечно, тоже. Но не настолько. Смотри, значит, 68.11. Я вчера сказал человеку, менять. Я говорю, стоять. И он говорит, а почему? Я говорю, завтра будет 68. Я сказал, на Новый год будет 68. Вот он 68, на, угу. На. Получите, распишитесь. Все. Значит, хорошо. Нет, мы должны сказать, что 78 евро, которые люди сидят в валюте, может быть, сильно не дураки. Которые люди сидят в рублях, большие оптимисты. Хорошо. Нефть-то 54,87, еще подприсела. Ты видишь, куда нефть идет? Куда она идет? Я не знаю, на 28. А значит, 1.14.64 главная пара. Ну, тут мы ее и видели, в общем сказать. Только она была в 1.14 в начале диапазона. Сейчас в серединочку укочевала. Ладно, хорошо, поехали дальше. Слушай, я получил письмецо. Мне пишет дрессировщик запашный. В «Комсомольской правде». «Комсомольская правда». Во-первых, «Комсомольская правда». Спасибо, братья. Братья. Эрманос. И компатриотас. Спасибо большое за то, что они полностью изложили мои тексты. Это прелесть. Они любовались мною, я знаю. Мне стыдно за этого человека, запашный, ответил Даренко, заявившего, что артистов мозг 4-летнего ребенка. Значит, секундочку. Сейчас моя цитата. То есть я просто говорю, «Комсомольская правда». Послушай меня, простецкого, керченского хлопчика, излагает просто... «Я расскажу про этого звероубийцу Запашного», — начал Даренко. «Я должен сказать со всей уверенностью, что я всегда презирал все артистические труги. Всех! Что такое артисты? Это зазнавшиеся наглые беспардонные дети. Это развязные беспардонные дети, у которых мозг 4-летнего ребенка. Они никогда не развиваются. Среди артистов... Может быть, развиваются, но этого не видно». Может быть, они развиваются, но науки это не... Ты знаешь, цирковые дети, они ведь не ходят в детские садики. Они ведь растут в денниках. В денниках осликов. Они там между осликами, под осликами где-то ходят. Да?
Да а что? Нет.
Цирковые дети, дорогая, они все время на гастролях. Они растут в денниках. Они не ходили ни одного дня в детский садик. Они ни одного дня не ходили ни в какую школу, да с них этого и не требуется.
Нет, как же, там бабушка. Бабушка отправляет своего внучка в детский садик.
Бабушка жарит чебурек. Бабушка. Цирковые, сама подумай, где они растут. Они знают, они практически там от милостыни научаются считать до 10, потом, может быть, к 30 годам научаются считать до 100. До 100. Они, ну, правда. Они постигают дистеричность через деньги, так сказать, от мелочи, которые находят где-то, так сказать, там между креслами в цирке. О чем ты говоришь? Ну, правда. Поэтому, конечно, может быть, у них мозг развивается, но мы этого не можем узнать. Под микроскопом не видно. оно, может быть, развивается, но доказать наука этого не может. Понятно, да? Значит, дальше. И так далее, и так далее, и так далее. И Запашный потом мне отвечает, что надо мне помыть мылом рот. Как завуч. Последний раз мне такое говорил завуч. Значит, слушай меня, я попробую сказать очень-очень сущностно. Очень сущностно. Mm. Почему Запашный — это явление середины 20 века? Это, к сожалению, выжившее, уже отжившее, это отжившее, устаревшее явление. Главным образом, не потому, что мозг 4-летнего ребенка, не потому, что никогда не учился в школе, ничего такого. Это вообще все отвергаем сразу, отвергаем. Этого нет. Все, признаем, что мозг у него 96-летнего старца. Вот 96-летнего старца, который думает, что на дворе июнь, там, 37-го года какого-нибудь, неважно. Значит, все, давайте, мозг 96-летнего старца. Окей, проехали. Проблема в другом. Проблема в живодерстве. И когда... Там комплексная проблема, понимаешь? Потому что цирковые артисты бегут. Цирковые артисты уходят. Цирковые артисты уходят в Китай, так же, как летчики, да, кстати, там, пилоты. Цирковые артисты переезжают туда, куда могут, спасаются от русского цирка. Понимаешь?
Почему?
Они спасают. Там все устройство ужасное, гнилое и так далее. Оно все построено на рабстве. Оно построено на барстве.
А китайский?
Запашный рассказывает, что у него... Ну, там есть гонорары, на которые ты живешь. Запашный рассказывает, что у него лестница из оникса. Понимаешь? Угу. Это слышат артисты, и это не умно. Это не умно, это цирк рабов по устройству. Но кроме этого, это цирк животных, что в 21 веке уже запрещено во многих странах и справедливо запрещено в передовых странах, понятно, да? То есть, условно говоря, это не запрещено в Центральной Африканской Республике, куда и придется переехать Запашному рано или поздно, помыв рот мылом. Понятно, да? То есть, потому что если он хочет придерживаться первобытных норм, то придется следовать в Африку скоро. Ну, там все еще найдутся места, где подобных примут. А в Европе должно быть немножко по-другому. И для того, чтобы хотеть двигаться вместе с временем, господину Запашному, так сказать, там необходимо было бы изучать, как это происходит везде в мире, считать, что это наше будущее, и пытаться адаптироваться. Он не адаптируется, значит, ему придется переехать в Африку. Я не знаю, но мне так кажется. Поехали дальше. Раз он говорит, что надо мыть рот с мылом, то это значит, что он в школу ходил хоть один день, потому что такое говорят в школе.
Ну, не бабушки раньше так говорили.
Нет. Ну что, зачем? Хорошо. Я предлагаю вам... Меня спрашивают, что еще про... Не про Запашного, а еще про других деятелей, которые обо мне высказываются. Ты еще читайте, пожалуйста, меня в Телеграме. Телеграм. Растрига с двумя «С». Телеграм. Растрига с двумя «С». Там есть все мои ответы, соответственно, другим деятелям на нашей площадке. Ладно? Хорошо. Давайте дальше. Я хотел рассказать вам... Ой! Слушай, какой сегодня я... Я открываю сегодня «Эль Паис».
Угу.
И там испанец превосходный, которого спасли ингуши в Магадане. Товарищи,
да, несколько дней назад,
Шаламов,
кстати.
Шаламов рассказывал о том, как их возили на допрос в Магадан, и как они расстегивали бушлаты от жары, потому что в Магадане уже было минус 30, а там, где они были в зоне, было минус 50. И это было прекрасно. И он говорит, что мы чувствовали, что жарковато становится, расстегивали верхнюю пуговицу, как бы уже, ну, жар, кости ломил. Тепло было, дышать было, можно было дышать. А так только вот... Парень...
Ну, расскажите про испанца.
Я расскажу, да, про испанца. Сначала вам дам его послушать. Смотрите, он обмороженный, значит, этот испанец. Вот здесь. Он
руку обморозил, да.
Он не только руку обморозил.
Ему не ампутировали ее.
Не только руку, нет. Нет, не только.
Mira, mira el vídeo. Mira, ya que estamos en los 40 bajo cero. Esto es Siberia.
Siberia. Siberia. Сибирия. Сибирия.
Все такое белое Сибирия. Вокруг.
Он где-то за Магаданом. Он за Магаданом. И он там, при минус 40, у него ресницы, ресницы в льдинах, значит, ресницы запотели и сделались в льдинах. И его там нашли.
Насколько я слышала, эти ребята, они его, ну, сначала да, они его ему нашли. Сказали, что это смертельно опасно. Он сказал, все нормально, и остался. Потом их все-таки совесть замучила, они вернулись.
Нет, слышь меня, они приехали. Как?
Они вернулись, увидели вдоль вот этого вот в снегу лежит этот какой-то тряпки. Оказалось, да. что это палатка, в этой палатке лежит человек, который уже почти
я
не шевелится. На
я
улице
вижу
минус
то,
52.
Что они снимали. Спаниш-сайклист, он ехал на велосипеде из Магадана. То есть он собирался отправиться из Магадана в Испанию, насколько я понимаю.
Слушайте,
ну
он же, вот вы мне просто объясните. Да. Вы знаете испанцев. Он же вот взрослый дяденька,
абсолютно.
Да? У него
сказал,
развитый мозг.
Ты знаешь, что он
мозг?
Там говорит? В конце он говорит на ролике, его спрашивает, русская девочка спрашивает его, вы боитесь, что-то боитесь, не важно. И он говорит, я боюсь маму. Мама будет ругать. Маму боюсь, я буду ругать мама.
Неужели он не понимает, что когда ему говорят другие люди, что минус 50 градусов,
да.
это действительно смертельно,
я скажу,
и никакая палатка от этого не
а
спасет.
А он что-нибудь просмотрел про Федора Конюхова, которому похрен и так далее, пошел. Серьезно тебе говорю? Ну, послушайте.
Они, ну, то есть вообще не представляют себе, как у нас тут все.
Ничего не представляют, ничего не представляют. Они говорят, раз русские могут, то и мы можем. Чем мы хуже русских, в конце концов. А там, тем более, его спасли ингуши, люди с юга, это же южане. Вот послушайте меня, этот сюжет.
Сейчас.
Вот они нашли палатку, красная палатка на обочине дороги около Магадана. Ну там другое место, как это называется, по-другому. Сускан.
Маркус?
Он не Маркус, он Андрес. Ну не важно, это не имеет значения. Да, ну не важно. Маркус, все, пожалуйста. Пусть будет Маркус.
1025 километров.
Написано метров. Они читают 1250 метров. Говорит 1250 километров. Это говорит нашедший его. Ну что, свидетельствует о...
Ты чё?
Они его выковыривают из палатки. Донде?
Да.
Они называют место. Называют место. На машине. Поехали на машине. Вот и все. Короче, его откопали. Его зовут Андрес Абьян. Он никакой Абьян. Причем Абьян может даже доказывать до известной степени его кавказское происхождение. Он Андрес Абьян. Значит, ну, не знаю, может быть, но он испанец. Сам он не говорит, что он армянин, нет. Значит, его нашли ингуши. Откопали в снегу, и он должен был погибнуть, вероятно.
La soledad, la energía que hay en Siberia. Hay, no sé cómo llamarlo. Hay algo ahí.
Что-то есть. Я не знаю, как это назвать, он говорит, но есть какая-то энергия в Сибири. Что-то есть. И еще он говорит, поразительно много солнца.
Pues todo esto fue en la subida a un puerto, en la bajada ya hacia Susumán.
Сусуман,
no
вот место.
Arriba, arriba,
место, в которое они ехали, Сусуман, но его потом в Магадан добросили.
Понятно, да?
Он когда это самое, ставил палатку, снял на 5 минут специальную перчатку. У него была специальная термоперчатка. Он оставил другую перчатку. То есть, как бы он снял одну перчатку, но оставил другую. На 5 минут и получил обморожение. Он обморожен. Ну, вот и все, и все. И он собирается теперь следовать к маме, и он говорит, что мама будет его сильно ругать. Скажи, это как-то мило.
Не знаю. А? Мне кажется, это тот случай, когда простота хуже воровства.
Ну почему? Ну объясни. Ну он милый. Ну почему? А вот тебе, пожалуйста, еще одна. Женщина в Бурятии вышла покурить и замерзла. Служебная проверка. Организация, ну это уже другая женщина. Она бурятка, не испанка никакая, нет. И она не встретила спасительных ингушей, которые путают 1250 метров с 1250 километрами. Там прямо написано метры. Они говорят, гляди, километры. Значит, это самое. А она вышла. Пожилая женщина на территории комплексного центра, что бы это ни значило, пошла курить в ночь на 6 декабря. Это потому, что мы любим курить на свежем воздухе, да и в здании запрещено. Угу. В результате чего? Замерзла. Понимаешь?
Она была нетрезвая?
Мы не знаем этого.
Как долго она курила?
Если ты в Улан-Удэ... Вот это хороший вопрос. Если ты в Улан-Удэ, то тут сама понимаешь. Хорошо. Секундочку. Значит... Ладно, что мы должны говорить? Она пошла курить и замерзла. Ну, такова эта земля. Такова эта земля. Здесь надо греться, как пингвины друг об друга. Мне ужасно хочется поговорить про эту новую музыку, про страхи и про все.
Хорошая тема.
Правда же? У нас есть восхитительный клип, который написала группа...
Сняли.
Так что они? Short Paris? Что это?
Да.
Short Paris. Да? Значит, они сняли клип, который называется «Страшно». Они бритоголовые, русские ребята, по клипу, по сюжету клипа, входят в школу.
Футболках у них изображены автоматы.
На футболках спереди скрещенные автоматы, а сзади арабская надпись. Причем мы не знаем, что написано, да? Написано, может быть, любовь или еще что-то, но арабскими буквами. И они заходят в школу, и там дальше, так сказать, там они, в общем, танцуют, и все это развивается действие. О том, что страшно. Есть некие мемы, которые вызывают у нас страх, априорный страх, вне зависимости. Мы даже не пытаемся понять, что это. Угу. Заранее в нас прошит страх.
Это да? Как сигнальная тряпка.
Да. Это одна из групп, которые, мне кажется, в ближайшее время будут запрещены. Поэтому вы, наши слушатели, получаете изысканное удовольствие послушать группу, которую в ближайшее время, безусловно, запретят. Они идут через актовый зал, заполненный среднеазиатами. Среднеазиаты убегают, потому что их считают нацистами или кем их считают, непонятно. То есть какие-то якобы нацисты, но при этом, тем не менее, с арабской вязью. Ну вот как-то так. Потом среднеазиаты, которые разбегались перед этим, в страхе начинают вместе с ними танцевать. Красиво. Красиво, но главное здесь о страхе. Это песня о страхе, она называется «Страшно».
Да, она вся построена на таких ассоциациях тонких. Вроде ничего не показывает, никаких жестокостей, а тебе действительно как-то холодит, от этих образов, которые ты видишь.
Абсолютно согласен, абсолютно. Потому что действительно страшно, что арабские титры, просто страшно, что арабские титры. Страшно, что, честно говоря, не только то, что они бритоголовые страшно. Потом через что они идут? Они идут через массы среднеазиатов, которые лежат на каких-то тряпках в спортзале. И это тоже страшно.
А потом показывают школьные коридоры там с детьми, и да. Они идут вот эти вот футболки со скрещенными автоматами, да?
Да.
И от этого тоже становится
жутко. И от этого страшно. И видно, что страшно учительнице. Или кто уж там, надо сказать, это может быть завуч.
Какой-то завуч, да,
там, и страшно охраннику, и страшно самим таджикам, и страшно всем страшно. Страшно.
Ну и сами они, эти музыканты, рассказывают, что очень много людей им отказывали. Актеры не хотели сниматься.
Страшно, просто все страшно. Все, что они делают,
площадки
страшно.
Площадки отказывали им. Все,
что они делают, страшно. Вот, ладно, мы обратили ваше внимание на эту прекрасную песню. Она, группа называется Short Paris, как short, короткий, и Paris, как Париж. Short Paris. Пишется в одно слово вдобавок. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, сначала маленькое вступление. В 98 году я пил с одним челом из администрации президента.
Что вы говорите?
Это был чиновник нижней трети. То есть самый-самый клерк.
Да.
И он мне сказал, что его отдел прорабатывает пояснительную записку,
да,
о введении в России ислама.
Слушай, какое введение? Никогда. И не было этого. Я вам говорю, я бы знал, если бы что-нибудь подобное слышал.
Ну, он сказал, что это как бы вот решение всех всевозможных проблем. Нет. Потому что Россия встает во главе 1,5 миллиарда
Нет, на самом деле, без всякого ислама, попытки, разговоры о том, чтобы возглавить глобальный юг в противостоянии с глобальным севером, были, и эти разговоры были, мы действительно, если мы становимся во главе глобального юга, мы самые образованные, мы на острие науки, на острие вооружения, мы так далее, мы можем вести со собой. Разговоры эти были, но...
все-таки принять, вот смотрите, решение проблемы именно в принятии ислама.
Нет. Глобальный юг присоединится к любому, хоть буддийскому лидеру, хоть какому. Совершенно неправильно. Не надо ничего принимать. Нет. Вы ошибочно принимаете один из признаков как главный признак. Понимаете, в чем дело? Глобальный юг велик, он огромен. Да, спасибо, нам пишут за музыку. Спасения нет, лед не спасет, майор идет. То есть мы уже не лед под ногами майора. А вам не страшно? Чего вам так страшно? Значит, вы знаете, это песня о страхе. И она о мемах, о том, что мы живем среди страха. Понимаете, мы соорудили себе некую жизнь, в которой принято, с одной стороны, уважение к меньшинствам и толерантность, это принято, да? А с другой стороны, мы запираемся, потому что, в общем, вот эта толерантность и вот гигантское движение культур, народов, вирусов, всего вместе, да, все начало двигаться, вот это все гигантское движение приводит нас, к сожалению, к результатам, которых страшно. Ну, нам страшно, понимаешь? Ну, как вдруг гунны там пришли в Европу, вот страшно, просто страшно все.
И мы цепенеем при виде любых
Мы понимаем, образов. Что мы должны... Конечно, мы должны уважать их. Мы должны уважать.
Угу.
С другой стороны, мы точно не понимаем, уважают ли они нас. Мы этого не точно знаем. То ли уважают, то ли нет, то ли, может, боятся, то ли, может, наоборот, не боятся ничего. Черт их поймет, понимаешь? И мы на всякий случай думаем, что как бы от них отгородиться. С одной стороны, мы не имеем права этого произносить. Шизофрения современности заключается в том, что мы не можем их принять, мы обязаны их принять. И говорить об этом немножко стыдно. Понимаешь? И вот, собственно, они пытаются разорвать эту шизофрению. Short Paris. Страшно. Новости. Мы продолжаем. Реаниматолог в Петербурге изнасиловал трех молодых женщин, девочку одну. Значит, ну, мне очень понравилось. Извините, я понимаю, что это кощунственно вообще сама ситуация, да? Но там очень интересно было про одну из изнасилованных сказано, что она кассир. Сейчас я прочитаю, как написано, секундочку. Почему меня это развеселило? Не знаю, может, потому что я идиот, может быть, не знаю. Секундочку, сейчас... Он наизнасил. Реаниматолог, товарищ! Я всегда подозревал. У них глумливые хари вот, часто бывают. Во всяком случае, те, с которыми я сталкивался. У них лица глумливые. Они же лишают тебя... Послушай меня. Вот ты сейчас Хасаншина, да?
Да.
Ты можешь в крайнем случае вот даже клавиатурой запустить.
Ой, да ты...
В реаниматолога. Любой примет, я уже, не в меня. В реаниматолога. Понимаешь, да?
Угу.
А реаниматолог, он к тебе подходит, и у него такой вот прищурец такой. Он такой, Хасаншина. То есть он знает, что он тебя сейчас сделает беспомощно.
Угу.
Он знает это. И у него такое сразу лицо такое, типа, ну-ну, посмотрим. Вот если тебе вот это вот хлобыснуть сейчас в вену, посмотрим на тебя, дорогая. Понятно, да?
Да.
Все время человек, который получает над тобой власть, причем химическую, не может не чувствовать себя до известной степени, может быть, подонком. Я пытаюсь вообразить.
Панк 13 уточняет, анестезиолог.
Да, анестезиолог. Написано реаниматолог, товарищ.
Ну, он реаниматолог-анестезиолог, на самом деле.
Один из врачей клиники Ювента в Санкт-Петербурге арестован по подозрению в насилии над пациентками, находившимися в беспомощном состоянии после операции. К нам поступило сообщение о возможных противоправных действиях нашего врача в отношении пациенток. 19 декабря, товарищи, когда весь советский народ готовился к пресс-конференции, 19 декабря, подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием пациенток, находившихся в палате после операции с применением наркоза, совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а еще одну изнасиловал, то есть двух лапал, а одну насиловал. Как сообщает портал, жертвами стали 16-летняя девятиклассница, 17-летняя студентка и 21-летняя женщина-кассир. Вот здесь, когда я прочитал «женщина-кассир», мне показалось это забавным. Ну, скажите, что это забавно.
Да, 21-летняя
женщина-кассир. Нет, женщина-кассир. Как будто какая-то порода, как доберман, не знаю, женщина-кассир, какая-то порода. Может быть, и есть такая порода, женщина-кассир. Понимаешь? Может быть, и есть.
Слушайте, ну, она спрашивает, до известной степени
вам пакет,
он, конечно...
карта лояльности магазина есть? Вам пакет? Сколько пакетов? Она всегда говорит. И потом она говорит, по акции будете покупать? Женщина-кассир. Он к ней подходит, реаниматолог, она говорит, по акции будете брать? Здесь у нас шоколадка есть. Она говорит, да нет, спасибо, марки собирайте. А карта лояльности?
Карту нашу оформить?
Карту оформить. Это очень просто сделать. Давайте вы просто скажете, вот я вам дам, а вы здесь заполните, я вам дам ручку. Карту оформить? Да. И все. Значит, женщина-кассир. Ну хорошо, нам все равно ее жалко. Анестезиолог, реаниматолог 60-го года рождения. А вы говорите, Шойгу 60-го. Пожалуйста.
Ну, педофильское в нем есть.
Что?
Он выбрал очень юных, на самом деле.
В ком?
В анестезиологе.
А, простите. Ну, хорошо, поехали дальше. Хасаншина сегодня рискует наговорить, чего-нибудь такого наговорить, что прям будет нехорошо. Латвия опубликовала список, и оказалось в Латвии, у них в Латвии, в этой ихней Латвии, товарищи, не то, что у нас, пожалуйста, в Нашинской России. Понимаете сейчас? Значит, у них оказалось, что предстоятель Латвийской православной церкви, не русская, а латвийская, внимание, оказался агентом КГБ СССР. Митрополит Рижский Александр Кудряшов был завербован в 1982 году, сразу же после получения сана священника. Сначала Дух Святой, потом КГБ. Очень правильно. И порядок правильный. Было бы глупо, если бы сначала КГБ, а потом Дух Святой. Понимаешь? значит, об этом стало известно. Да, вы знаете, что Латвия выложила часть архивов КГБ сейчас. И соответственно, вот Кудряшов. А он сейчас кто? Он сейчас предстоятель. Кудряшов Александр Иванович, 39-го года рождения, 3 октября, Нашинский, Октябрьский, пожалуйста. Значит, адрес Рига, Кирова, там, тра-та-та, место работы, священник православной церкви. Партбилет. Беспартийный. Национальность русский. Образование высшее. Гражданство СССР. Пожалуйста. Значит, номер 20765. Категория агент. Когда завербован? 26.01.82. А, я еще тогда диплом писал в этот момент. 26.01.82. Правильно. Я писал диплом.
Вот.
Кем завербован? То, что уже. А завербован наверняка украинцами. Кем завербован? Можно тебе сказать?
Давайте, давайте.
Расскажите. Ищенко. Завербовал его Ищенко. А Ищенко сейчас, может быть, в Беспеке работает. В Беспеке украинской, может быть, Ищенко. Понимаете? А может быть, еще где-нибудь. А может, в ЦРУ этот Ищенко. Вот так-то вот. Не знаешь, вербуешься нахрен среди хороших людей. Дальше сейчас. И кто из вас идет вербоваться? Позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373, если вы идете вербоваться. Значит, идешь вербоваться как честный человек, а потом этот Ищенко, мы же не знаем, куда он метнется. Может, он в Израиле уедет, а может, он сделается агентом Беспеки, а может, и так далее. Зачем? Не надо. Тогда... Не хочется и вербовать. Честное слово, я пошел бы завербовал, но не хочется. Не хочется. А? Ну, смотри, значит, 5-й отдел, 4-е отделение КГБ Литовской, нет, Латв.
Латвийской
ССР. Учетное дело и так далее. Я бы вербанулся, но горько мне. Не знаешь этих Ищенко, черт его знает. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, видите,
лимонадный
как?
Джо.
Да, лимонадный Джо. Видите?
Вы правильно заметили.
Да.
Но это разрушает основы государственности. Нельзя такие вещи публиковать. Потому
конечно.
Потому что спецслужбы — это инструмент.
Да.
Плохо это или хорошо, те же латвийские сейчас в Латвии, они такими же вещами занимаются.
А потом, знаешь, что еще плохо? Что, может быть, человек уже переоценил, так сказать... Там тогдашние события. Мало что он там в 82-м году понадписывал. Он сам 39-й, а?
Ну, как правило, они на безвозмездной основе, на идейно-политической работали.
Да.
Ну, как понимали, они 82. Понимали, работали на страну.
Да. Что? Ему было, знаете, сколько лет? 43 года, 42 года. Вот этому Кудряшову, Александру Ивановичу, ему было, батюшке, ему было 43-42 года. То есть он уже в зрелом возрасте думает, ну и вербанусь. А что, говорится, что там, что жизнь, мгновение? Вербанусь.
Ну, я не знаю, латыши основы своей же государственной сейчас разрушают.
Разрушают,
потому да? что те, кого они собираются, а спецслужбы не могут работать без агентуры, вот они будут думать, а пройдет время и с нами так же поступят.
В том-то и дело. Вот я сегодня бы вербанулся, это... но не пойду. Не пойду. 7373. Прямо сейчас позвоню, скажу, нет, ребята.
Видели его псевдоним?
Какой?
Читатель.
Это псевдоним? Это псевдоним? Я думал, так написано читать. Читатель. Читатель пишет.
Ну, во всяком случае, здесь колонка так называется, псевдоним.
Псевдоним читатель. Ах, черт, я упустил это. Как это смешно. Читатель, он сам придумал. Он сам придумал.
Думаете?
Конечно. О чем ты говоришь? Ты сама вербовалась-то хоть? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Аношка вербовалась, Аношка знает. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий, Сережа. Да, Безил.
Сереж, я 32 года служил, 25 летиков за границу летал.
Скажите, Сереж. можно вопрос? Вы вербовались в КГБ? Да. В КГБ вы вербовались?
Вот расскажу.
Давайте.
Раз 50 вызывали еще в советское время.
Ага.
В советское время.
И как
могу
же?
Сказать адрес.
Давайте.
Раз 50 вызывали, я говорю... Если я...
Нет, адрес скажите. Что же
я вам сам скажу.
Скажите.
А вербовать меня не надо.
Серёж, нет, скажите, минуточку. Это... Адрес. Куда вас вызывали?
Адрес сказать?
Да.
Не замочат меня, вызывали.
Нет.
Скажу.
Да, кто вас замочит?
Театр Советской Армии в подвале.
Театр Советской
Армии. И на Лубянку два раза.
Ага. Алло. А там сидел какой-то офицер, то есть их человек.
Алло, алло.
Да-да, я слушаю вас, да. Там был их человек,
что,
их человек.
Что вы спрашиваете?
Я говорю, там офицер сидел, офицер, с вами говорил, офицер.
Да-да-да-да-да, ну а как же, Серёж?
Ну, тогда а другое дело, да. Да. Я бы...
Можно с вами разговор?
Я, Василий, Василий, я вам такую вещь скажу. Я человек, вот я, например, я всегда отвечаю «да» и ничего не делаю. Вы сливали, по-честному все рассказывали, а вербоваться отказались, а я бы сделал наоборот. Я бы завербовался и ничего никому не рассказывал.
Сереж, да. Ну я 25 лет летал за границу, где наши... Я служил, считал своему народу.
Я
ну
абсолютно...
Ну эта банда, понимаешь,
да.
пришла.
Да.
Алло.
Да.
Сереж, я да. тогда... Я вот сидел в президиуме еще с маршалом Леоновым.
Ну скажите, пожалуйста, здесь... они же летали рядом с вами. То есть как откуда же взялась банда, как не из Советского Союза?
Нет.
Они же тоже были советские, о чем вы эти
назвали? Не так хапали.
Не так.
И не уничтожали народ.
Расшите.
А у нас сейчас беда.
Расшите поздравить вас с наступающим Новым годом от имени программы, от имени всех наших слушателей. Здоровья вам, Сереж. Счастья. Да, здоровья и счастья.
Сереж, можно мне поздравить чкаловских пилотов от... То есть уже детей и внуков
да.
с Новым годом.
С Новым
я,
годом!
Алеш,
да.
Сереж,
да.
я был с битбандеровцами. То
с
есть битбандеровцами. Во Львове летели, расскажи коротко.
Давай, давайте. Да,
во
давайте.
Львове летел Зошка, нашего генерального секретаря, нас во Львове заправили керосином Бандера. Я падал с самолета почтовым.
Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это круто. Реально круто.
Да, круто.
Круто. Он крутой. Он просто крутой и все. Слушай,
Бенефат, значит... теперь что Василий-то непрост.
Безил оказался совсем серьезно. Нет, Безил оказался серьезным человеком. Нет, слушай, меня я не могу отказывать. Вот я честно говорю. Ты знаешь, я всегда соглашаюсь на все интервью. На все, ну, вот всюду. У меня нрав такой. Я не могу поперек сказать ничего. Вот ты мне говоришь, приходи туда-то, во столько-то. Я такой, ага, ага, ну, конечно, это ясное дело. Все. А потом за час примерно я звоню, говорю, да что-то у меня, так сказать, там температура, ну, она действительно 36,6. Есть же температура? Есть. Я говорю, у меня давление, но оно действительно же есть, правильно? Там 130 на 90, где-нибудь на 80. Оно есть. Ну, а как тут без давления? Вот, я говорю, не приду. Я всегда на все соглашаюсь и ломаю сценарий уже за час до приезда.
Сергей, да или вы вру, Динамо.
Я Динамо. А, спасибо. Это очень интересно. Я динамист полный. Понимаешь? И вот Василий правильно справедливо сказал, когда его вызывали первый отдел, он сказал, все расскажу. Ну, расскажу, кто, где, какой анекдот рассказал, все. Но подписывать не буду бумаг, не хочу. Я бы действовал ровно наоборот. Я бы все подписал и ничего бы не рассказал. Понимаешь? Поэтому тут трудно с этими картотеками, товарищи. Вот я просто к чему клоню. Картотеки — трудное дело. Ну, что, был агентом вот этот кто? Как ты же говорила мне фамилия?
Читатель.
Но это в вас наша даосская. Да-да-да-да. Читатель вот этот. Кудряшов Александр Иванович, значит, православный лидер латвийский, он подписал. Но мы же не знаем, что он докладывал. Мы же не знаем, где доклады.
Угу.
Подписал, а докладывал что? Может, он им просветует?
От руки вот эти вот написанные, слезами смачены.
Абсолютно, нет, дайте нам доклады. Может, он подписал им, типа, братцы, а что за проблема, я вам подпишу. А сам им Пресвятую Троицу толкал. Дескать, Филиокве...
Тайну исповеди хранил.
Филиокве глубоко ошибочной концепции и так далее. Писал им. Они такие говорят, что? Он говорит, ну вот донесение. Понимаете? То есть он как бы толкал, может быть, что-то такое правильное, а подписал...
Наставлял на путь истины.
Да. Это может быть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул.
Здравствуйте.
У меня там товарищ, сейчас он в отставке, бывший какой.
Да.
Как-то катался в архивах, ему давали убрать. Он говорит, слушай, страшно, что вдруг и своего отца тут найду. Но я ему задавал вопрос, такой простой. Я говорю, вот район, 100 тысяч населения, вас
двое. Да.
Как вы это все знаете? Он говорит, из 10 8 стучат. Но
да.
если это не влияет на безопасность страны, как бытовые. Сосед украл там 10 кубиков, там 20 кирпичей. Мы их просто оставляли. А им интересно было, чтобы ничего не угрожало безопасности страны и государства.
Ну,
а
да.
Бытовые вещи они там даже ментам не передавали, потому что, говорят, пусть работает. Вот и все. Ну, если я узнаю, кто-то торгует героином бомбой, я тоже буду стучать. Вот клянусь, Сергей, пойду постучу.
Да, 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 да. Я ходил, я забыл, можно я расскажу вам, признаюсь, но я забыл повод. Какой-то был повод. Я отнес письмо лично на Лубянку и опустил в ящик, специальный ящик. Я не могу вспомнить повод. Какой же был повод? Какой-то был повод. Мне так странно. Знаешь, да, я повспоминаю. Я очень четко помню, что я пишу письмо. Тогда у меня уже были макинтоши. Значит, это было нулевые, уже 2003-2004. Я жаловался на какого-то ГБУшника. На ГБУшника. Или на мента, вот я сейчас, или на прокурора, на кого-то я жаловался, из силовиков. Я, короче, настрогал письмо, я пошел ногами прямо на Лубянку. Я тебя научу, если захочешь туда письмо свое, это прямо милое дело.
Хочу.
Есть отдел писем. Значит, идешь от, смотри, по Кузнецкому мосту поднимаешься, и прежде чем подняться сюда, вот с этой Сретенки, ты видишь справа, у них есть... Ну, не, главное здание, вот где сидит Бортников, да?
Угу.
Ты знаешь, где главное здание?
Ну, да.
Нет, ставишь,
например... Там, где еще этот, раньше памятник стоял. Да?
Нет.
Нет?
Нет, ну, при чем тут памятник? Там просто есть старое здание.
Потому что это мое любимое
представь
место.
Себе, представь себе, что ты стоишь на месте памятника. Ты памятник. Внимание, 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 внимание. Значит, справа стоит старое здание, где пытошные там и все это, так сказать, да? А слева новое, более новое здание. К которому подъезжает глава. Оно, правда, он заезжает прямо в ворота. Ворота, а потом сотрудники подъезжают сюда. Значит, там стоит фальшивый полицейский. Это неправда, он не полицейский, он ГБУшник. Он ГБУшник в форме полицейского, понятно? И с удостоверением МВДшным, пожалуйста. На самом деле он ГБУшник, понятно, да? Значит, хорошо. А если обойти новое здание, оставить его по левое плечо, пойти вроде на Сретенку, и повернуть вниз, ты проходишь маленько, ну, сколько, ворота вот эти, куда въезжает Бортников, проходишь, ворота, и за воротами слева есть как бы приемная у них, приемная, ла-ла-ла. И ты заходишь и хочешь что-то сказать, например, такая, я помню, я зашел и сказал, здравствуйте, я принес мне, положите в ящик. Я хотел, нет, у меня была заготовлена какая-то реплика. Я хотел сказать что-то сценичное. Здравствуйте! Я принес, значит, сказать, там и так далее. А мне там сотрудник такой, они очень тихо говорят. Все ГБУшники говорят тихо, тихим голосом. Я говорю, здравствуйте! Я принес. Положите в ящик. Он меня просто как птицу в лед. Я говорю, и все? А, значит, а где же подпись кровью какая-то, значит, сказать, там, какая-то принята?
Церемония продажи души.
Церемония продажи души КГБ, там вся эта фигня. Где это? Когда это будет, наконец? Я уже очень ждал. Я надеялся. Я говорю, послушайте меня, а кто-нибудь примет, что там принято такого-то числа, что мне какую-то бумажечку? Я что-то, это, в растерянности. А мне говорят, да, это все, и все. Понимаешь? Как-то я просто... Говорит, праздника не получилось, я бы сказал.
Никакого билета, никакого почетного праздника. Знака за донос. Вот
правильно, это улица Кузнецкий мост, приемная ФСБ РФ. Вот. Кстати, можно было бы позвонить, но мы с тобой нет. А что, а мы позвоните, что сказать? Что сдаться хотим? Они не возьмут.
У меня тут договор на продажу отечества.
Не возьмут. Договор на продажу отечества? Да у меня был друг, который писал. Ты, да, помни, ты вспомнил, да, это, да? Он все время когда
напрягался. Хорошая история.
Да, хорошая история. Вы грушник, вас КГБ не должна вербовать. Почему? А почему? А почему вы думаете, что грушников презирает КГБ, ФСБ? Ничего. Я, во-первых, ну и что грушник? Ну, грушник. Я принимал присягу воинскую в ГРУ. Я воинскую присягу принимал в ГРУ. Но я не думаю, что ФСБ так брезгливо. А, что я конкурент? Ну, а почему? А я внедрюсь в ФСБ и начну таскать секреты в ГРУ про ФСБ. Это же прикольно. Не знаю. Я в затруднении. Слушайте, значит, я хотел еще сказать, что в Иркутске просто какие-то маленькие темки. Или что? Нет, все признаются. Все агенты. Давайте. Вы агент, вы завербованы когда? Здравствуйте. Какая ваша кличка?
Я не агент,
а почему?
Наверное.
А вот почему? Вот.
Ну, вообще, КГБ хорошая служба. Она работала хорошо и очень хорошо следила именно за церковью. Все большое число попов. Ага. У нас уже засветились как агенты, ну, взять агента Дроздова, агента Михайлова, к примеру, они же
да,
тоже
да.
поработали.
А почему? Поработали. Скажите, почему? Я вам скажу, почему. Потому что священник, он же входит в подробности личной жизни, в подробности...
Именно, он абсолютно... за душами смотрит, а за этим...
За душами. А хорошо. Я вам хочу сказать, что охранка при императоре, охранка Бенкендорфа, и потом, и впоследствии, весь 19 век, они их тоже вербовали, и тайну исповеди...
Ну, я думаю, что да. еще со времен Священного Синода пошло.
Тайна исповеди...
нужно смотреть.
Тайна исповеди дело-то хорошее, на самом деле.
Да, нужно.
Согласитесь. Если бы я имел доступ к тайне исповеди, я бы с удовольствием бы тоже... А что? Нет, почему? Ну, там... А?
Ну и что вы вот подрываете доверие сейчас?
Какое доверие?
К тайне исповеди.
Если бы я был священником, я бы, во-первых, исповедовал, у меня бы очередь стояла. Понимаешь? Прощаю тебя, дщерь моя. Моя надо говорить, не надо? Дщерь.
Я уже не помню.
Может, и не моя. Черт знает. А?
И накрываете своим, знаете, полой своей.
Нет, мне больше всего, знаешь, когда из священников мне больше всего нравится этот самый Хохфилд, или как его, в «Викингах». Офигенский абсолютно. Ты смотришь «Викингов»?
Нет.
Посмотри «Викингов». Там, значит, там есть епископ Хохфилд, или сейчас я не помню имени. Ребята, кто зашел в подъезд? Значит, давайте. Зашел в подъезд. Юра рассказывает историю, но это анекдот. Зашел в подъезд, аккуратно одетые в новые спецовки электрики копаются в моих проводах. Говорю им: с праздником! Они мне отвечают: так завтра же. Хехмунд, прекрасный епископ. Я вдохновляюсь его примером. Мне кажется, Хехмунд. Я бы мог исповедовать, и что хочешь, вот как Хехмунд. Да? Дай металлу под завершение. Все очень просят, на самом деле, люди просят этот самый. Многие.
Чего-то праздничного.
Чего-то праздничного хотят.
Настроение уже.
И вот просят анафему. Помните анафему? Анафема. Сейчас я дам.
Хардкор?
Да, анафема хардкор. Вот этого люди любят. И мне говорят, что это, наверное, самая большая удача вообще у нас, так сказать, музыкальная. Сейчас анафему. Вот. Послушайте, анафему под завершение вместо обзора. А мы пойдем и проживем ее эту пятницу. Ну ладно, сейчас послушайте. Вот.